Май традиционно начинается праздничной датой, 1 мая, днем весны и труда. Вот о труде сегодня и пойдет речь. Еще до наступления мая, 28 апреля, отмечался Международный день труда. Он был посвящен вопросам охраны труда и профилактике производственного травматизма. Об этом направлении работы в Татарстане рассказала на встрече с журналистами руководитель Минтруда Республики Эльмира Зарипова.
Традиционно в республике принимаются соответствующие нормативные акты, и мы объявляем двухмесячник, начиная с 1 апреля по 1 июня, когда всем предприятиям рекомендовано провести какие-то тренинги, подтянуть знания по охране труда, где-то наоборот провести анкетирование и привлечь внимание своих сотрудников к вопросам соблюдения техники безопасности, либо определить все те производственные риски, которые имеют место быть на каждом рабочем месте. Ежегодно выбирается тема, в этом году это безопасная, здоровая производственная среда, основополагающие принципы права в сфере труда. И я хочу обратить внимание, что когда мы говорим про производственную среду, это не только некие технологии, технологические процессы, которые реализуются на каждом рабочем месте, но это в том числе взаимоотношения в коллективе, это состояние даже окружающей среды и состояние зданий, строений, сооружений, в котором реализуется тот или иной производственный цикл. Человек большую часть времени проводит на работе. И, конечно же, труд должен быть не просто эффективным, но и первостепенные вопросы, которые имеют значение, это безопасность труда. И этот день дает нам еще раз возможность заострить внимание и не только работодателей, но прежде всего работников и сделать важный шаг в решении вопросов охраны труда. Какие в этом году будут интересны, ну, такие, на наш взгляд, подходы к проведению этого двухмесячника? Например, у нас на территории Ознакаевского района среди работодателей пройдет конкурс и среди работников на лучший агитационный видеоролик, когда каждый работник на своем рабочем месте, а учитывая, что в Знакаево очень высокий промышленный потенциал, очень активно развита сфера обрабатывающего производства, сельскохозяйственной отрасли, отрасли строительства, и здесь будут сниматься ролики с самими работниками, которые будут указывать о том, какие есть производственные риски, связанные с безопасностью труда на их каждом рабочем месте. Отраслевые подходы. Например, Министерство транспорта проводит анкетирование по вопросам соблюдения правил охраны труда на дорожно-транспортных предприятиях с последующим по результатам анкетирования проведением визита на те предприятия, где результаты анкетирования, ну, к сожалению, недостаточные, показывают низкий уровень знаний работников. Помимо этого, Министерство сельского хозяйства сейчас с началом активных весенних полевых работ проводит комиссии по приемке техники, где также оцениваются знания специалистов отрасли по вопросам соблюдения правил и требований охраны труда и безопасного труда. Исполнительный комитет города Казани также сейчас, учитывая, что здесь очень большой объем строительных работ в рамках программ РАИСа Республики, проводит, так скажем, вводные инструктажи и комиссионные проверки знаний с специалистами отрасли, строительной отрасли, разнорабочими, требований техники безопасности. И, конечно же, в Республике мы видим, что вопросы охраны труда находятся, ну, так скажем, в актуальной повестке дня, но, тем не менее, учитывая, что республика промышленная, предприятий очень много, отрасли разнообразны. К сожалению, конечно же, есть несчастные случаи. Их уровень в целом остался на уровне прошлых лет, прошлого года. И если посмотреть, то сегодня травматизм по отраслям у нас вот самые травмоопасные отрасли. Порядка 30% травм приходится на две основные отрасли. Это обрабатывающая промышленность, это строительство. Ну и, конечно же, это сфера транспорта. Вот это три топ-отрасли, где, к сожалению, ну, основная доля травм приходится на эти отрасли. И благодаря системной работе для нас отрадно, что в 2022 году снизился уровень травматизма в образовательных организациях, потому что мы очень четко отслеживаем вопросы и несчастные случаи, связанные в бюджетных отраслях. И, к сожалению, рост травматизма по итогам первого квартала мы видим в, казалось бы, на такой менее травмоопасной отрасли из бюджетных, это как здравоохранение, хранение, и мы наблюдаем уже сейчас рост, к сожалению, в отрасли сельского хозяйства. Какие, так скажем, причины травм? Прежде всего, это, ну, порядка 30% приходится на воздействие предметов, вращающихся, движущихся, каких-то деталей машин, То есть при неправильной эксплуатации оборудования мы видим, что на это приходится треть травм. Кроме того, дорожно-транспортное происшествие тоже порядка трети всех травм. И практически 27% – это падение с высоты. Учитывая, что это, прежде всего, конечно, к сожалению, в стройке. И топ-3 видов происшествий, которые ведут к таким неотвратимым последствиям. Причины. Либо неправильная эксплуатация оборудования, либо эксплуатация оборудования неисправного, к сожалению, и такое имеет место быть. Нарушение технологических процессов – это зачастую желание сэкономить время, какая-то появляется самоуверенность и желание оптимизировать производственный цикл, когда, пренебрегая требованиями техники безопасности, пытаются ускорить производственный процесс и, соответственно, в результате, к сожалению, получают травму. Либо же также одно из причин является неиспользование, игнорирование средств индивидуальной защиты. Я просто несколько случаев, говоря по убыстрению, ускорению производственного цикла, игнорирование СИЗов. У нас был буквально недавно такой несчастный случай на кондитерском производстве. Женщина, не используя специально предназначенный скребок для соскребания теста, решила поправить рукой, но, к сожалению, затем получила серьезную травму кисти. Когда неприменение страховочных поясов. Тоже в лидерах такой вид происшествия, как падение с высоты. В результате плотник, устраивая опалубку, оступился, был без страховочного пояса, к сожалению, упал с высоты. Есть также такие случаи, когда неправильная эксплуатация и неправильная установка средств, которые, казалось бы, должны предотвращать травмы, например, различные настилы при строительстве. В результате того, что неправильно был установлен настил, женщина, которая осуществляла контроль промышленного предприятия, оступилась, и настил не был закреплен, она соскользнула, упала, получила тоже серьезную травму. Есть, конечно, случаи, когда связаны и, к сожалению, с исполнительской дисциплиной, злоупотреблением алкоголем и прочее. Зачастую это бывает в работе под высоким напряжением. Это, конечно же, недопустимо, и это говорит о том, что в данном случае работодатель также проигнорировал 76-ю статью Трудового кодекса. Она предписывает, что если работодатель увидел, что на рабочем месте работник, находящийся под алкогольным опьянением, безусловно, его нужно отстранить незамедлительно от работы и не допускать. А на одном из предприятий работник, который пытался перевести в бестоковый режим, пошатнулся, был в состоянии алкогольного опьянения, соответственно, задел рукой фазу в 380 вольт. Результат, к сожалению, незамедлительное поражение электрическим током. И недостаточный контроль со стороны руководства, как мы уже говорим, не только за исполнительской дисциплиной, но и за тем, что не используют средства индивидуальной защиты, либо не используют неисправные средства индивидуальной защиты. К сожалению, опыт и жизнь показывает, что зачастую травмы приходится либо на молодых работников до 30 лет, которые имеют стаж работы до 3 лет, то есть нет еще достаточного опыта и какая-то такая бравада присутствует, либо в очень старших возрастных группах, когда уже работник имеет большой опыт, более 20 лет, здесь уже наоборот, появляется некая такая самоуверенность и, к сожалению, сознательное даже иногда игнорирование требований техники безопасности и отказ от использования средств индивидуальной защиты. Но если по примерам привести, в текущем году молодой рабочий, который производил контроль выгрузки зерна, подошел к выпускной воронке, не сознавая опасности, не удержался, его этим потоком зерна, учитывая, что это достаточно большой, серьезный поток зерна, просто затянуло также в эту воронку. И когда взрослый обходчик путей, отсоединяя вагоны, тоже там есть требования, нельзя ни в коем случае передвигаться пешком далее, то есть он должен был на подножке проехать, но, к сожалению, чтобы сократить путь, чтобы сократить производственный цикл, он не выполнил эти требования, к сожалению, к следующей стрелке, пока переходил, произошло серьезное происшествие. И ответственность. Ответственность очень серьезная. 51 уголовное дело возбуждено за первый квартал 2023 года по фактам нарушений в сфере охраны труда и производственного травматизма. Проводятся серьезные проверки, которые влекут наложение штрафов. Но понятно, что наложение штрафов и суммы серьезные, но более страшным является то, что мы теряем людей. А это значит семьи, которые остались без кормильца, это, к сожалению, дети, которые потом будут расти без одного из родителей по причине того, что он стал жертвой, так скажем, вот, игнорирования требований техники безопасности. И я хотела бы обратить внимание, что в этом году изменилось законодательство. Безусловно, сегодня некая регуляторика, вот это администрирование уходит, и ответственность более возлагается на работодателя, на самого работника. И здесь зачастую сейчас появилось очень много ситуаций, когда работодатель сам оценивает профессиональные риски на каждом рабочем месте, принимает меры по их устранению, по недопущению каких-то сложных ситуаций. И я хотела бы обратить внимание, что сейчас вообще вопросы и системы охраны труда, управления охраной трудой, так скажем, сосредоточены, ведутся, во-первых, на единой платформе, которая содержит, первое, реестр организаций, которые имеют право обучать охране труда. Во-вторых, это реестр организаций, которые сами обучают своих работников. Появилась такая возможность у организации. И реестр тех лиц, которые обучены. То есть сейчас, после того, как специалист прошел обучение, то тут же незамедлительно, после соответствующего экзамена, испытаний, тестирования, он заносится как лицо, прошедшее обучение. Ну, во-первых, это сразу делает прозрачным процесс. И вот недобросовестные работодатели сегодня не имеют такой возможности, чтобы за одним числом подать документы на обучение в преддверии какой-то проверки со стороны гострудинспекции, проверяющих органов, ну, так скажем, массово получить вдруг всем эти документы. Нет, сейчас это не пройдет, поскольку на сегодняшний день, вот даже мы видим, 134 обучающие организации в республике сегодня подтвердили свою аккредитацию только 46. И вот эта задача подтвердить аккредитацию в соответствии с требованием постановления правительства после 1 марта они, соответственно, должны подтвердить до 1 марта текущего года. Если не подтвердили, то до 1 сентября приостанавливают свою деятельность и, соответственно, принимают все шаги для того, чтобы пройти аккредитацию. Вот результат к 1 марта сегодня 46 только из 134. То есть, соответственно, и рынок более жестко сегментируется тех, кто может обучать. И это уже вообще актуальный реестр организации можно найти на сайте Минтруда Российской Федерации. Для того, чтобы второй реестр работодателей, которые хотят осуществлять обучение своих сотрудников. У нас очень многие крупные флагманы, промышленные предприятия имеют свои учебные центры, где ведут такую работу. Есть тоже требования и по числу преподавателей. Я уже не говорю о том, что у них должны быть свои программы, комплексы, члены комиссии обученные для того, чтобы проверять знания. И, соответственно, все это выполнение данных условий не требует значительных финансовых средств, но работодатель получает возможность абсолютно четко обучать своих работников, выполняя вот эти вот требования. Я обращу внимание, что вот эти требования действуют с этого года. И, соответственно, третий реестр, как мы уже сказали, это реестр тех лиц, кто прошел обучение. По результатам обучения проводится тестирование. Задача ответить на более чем 80% по результатам теста, что видно сразу, где слабые места, что необходимо повторить, успешно или неуспешно. И отдельно я хотела бы остановиться на требованиях к микропредприятиям. Вот, безусловно, если это численность сотрудников до 15 человек, понятно, что малый бизнес не находится в вакууме. Все технологические, экономические трудности, какие-то сырьевые он преодолевает вместе с крупными и средними предприятиями. Но мы знаем, что с 1 марта прошлого года введены некие послабления. Теперь руководитель микропредприятия может проводить одновременный инструктаж по охране труда и инструктаж на рабочем месте и фиксировать их в одном журнале. Но, безусловно, послабление действует лишь при том, что на данном микропредприятии также можно не создавать комиссию по проверке знаний охраны труда. Но это только касается тех микропредприятий, где работа, результат не связаны с какой-то опасностью. Вот очень часто задают вопрос, если это предприятие с численностью, вот недавно меня спрашивали, 13 человек, но занимается вертикальной помывкой, промышленный клиринг, то есть помывка окон, мытье окон промышленными альпинистами. Формально менее 13 человек, микропредприятие. Но понимая характер работы, мы однозначно говорим, что здесь, безусловно, все требования должны соблюдаться. И так как это работа на высоте, работа в условиях повышенной опасности вот эти все послабления, которые есть в отношении микропредприятия, в отношении этого предприятия, не действуют. И, соответственно, в заключение я хотела бы отметить, что вопрос охраны труда требует постоянного внимания. Есть, к сожалению, такие случаи, когда и работодатель очень активно выполняет все требования, закупает своевременно средства индивидуальной защиты, проводит инструктажи. Но вот как только снижается исполнительская дисциплина, какая-то внутренняя самоуверенность появляется у работников, к сожалению, это тоже может привести к таким серьезным профессиональным рискам. И, безусловно, все предписанные нормы необходимо соблюдать. Мы всегда говорим, что инструкции создаются практически кровью. Да, это иногда действительно буквально так. Особенно, когда молодые сотрудники приходят на рабочие места. Учитывая вот ту статистику, которая есть, мы всегда говорим о том, чтобы и обращаем внимание работодателей, профсоюзов, наших социальных партнеров, что здесь вопрос жизни, особенно если предприятие, деятельность его связана с опасными рисками. Ну и надеюсь, что совместными усилиями, благодаря совместной системной работе, причем ежедневной работе, это лучше профилактировать. Мы всегда говорим, профилактическая работа лучше, нежели потом заниматься разбирательством вплоть до уголовных дел и так далее, с тем, чтобы преодолеть. И, безусловно, тогда действительно рабочая среда станет профессиональной и, безусловно, безопасной для человека, а значит, здоровой. Спасибо.
Спасибо большое, Эльмира Амировна. Эльмира Амировна, у меня вопрос такой. Вот вы сказали о том, что возбуждено 51 уголовное дело. Это только вот за первый квартал 2023 года. Вот какова динамика по сравнению, скажем, с прошлыми годами, за последние два года возбуждения уголовных дел и доведения их до приговора? И по какого плана нарушениями возбуждаются уголовные дела? Вот этот момент, если можно осветить.
Ну, это когда связано уже с вопросами смертельный исход по результатам несчастного случая, к сожалению. И вот в прошлом году у нас динамика была примерно такая же, она каждый год держится на таком уровне, порядка 200-230 уголовных дел, но в прошлом году обвинительных приговоров было 14. Пока по первому кварталу обвинительных приговоров нет, но мы с вами понимаем, это же еще время, еще год только начался, но уже сейчас, если говорить по статистике, то мы видим более 40 случаев, которые, к сожалению, завершились смертельным исходом, и предварительные расследования, которые проводит госстрат-инспекция совместно с контрольно-надзорными органами в отдельных случаях, показывают, что 10 из них, безусловно, связаны как раз с производством и квалифицируются как несчастные случаи на производстве.
Эльмира Мировна, и вот вопрос. Вы отчасти сказали, но тем не менее. Были ли случаи производственного травматизма в государственных, образовательных, культурных и иных учреждениях, учреждениях, которых вид деятельности, собственно, связан с интеллектуальным трудом, скажем так, да?
Да. Казалось бы, такие менее травмоопасные отрасли. Мы бюджетные отрасли и травмы в бюджете ведем отдельно. Статистику у нас несколько лет назад тревогу вызывали ситуации, связанные с травмами, зачастую такими бытовыми травмами. Подскользнулся на полу, споткнулся о поребрик в отрасли образования. Сейчас, если мы вышли по итогам 2022 года к нулю в образовании, то, к сожалению, здравоохранение нам в настоящее время ситуация здесь настораживает. Число несчастных случаев небольшое количество, в пределах 3-5, но, тем не менее, это тоже повод для того, чтобы посмотреть на систему управления охраной труда.
Эльмира Мировна, я думаю, что, наверное, вы хотя об этом и говорите, и, собственно говоря, в этом недостатка информации нет, но, тем не менее, по большому сожалению, вот мы видим то, что динамика есть, сохраняется. Вот с точки зрения, когда работники предприятий видят нарушение труда, обращаются к руководству, к администрации, но администрация не предпринимает никаких мер. Вот какой алгоритм действий для того, чтобы, сказать, обратить на это внимание контролирующих органов, кто этим занимается? Я думаю, что вот еще раз повторить, не мешает.
Крупное предприятие никогда не будет с этим, в эту историю ввязываться, потому что на крупном предприятии есть отдельные структуры, которые занимаются вопросами охраны труда, есть отдельные подразделения, выделяются средства на закупку средств индивидуальной защиты. И, безусловно, здесь все нормы выполняются. Другой вопрос, чтобы они исполнялись уже каждым работником. То есть работодатель со своей стороны, сегодня, учитывая, что какое жесткое законодательство, хозяйство, крупное предприятие всегда выполняет. Вопрос зачастую состоит либо на микропредприятиях, либо на средних предприятиях, там, где ну, могут пренебрегать вопросами техники безопасности, как-то вот, может быть, они могут уходить на второй план, либо инженеры по технике безопасности, если еще особенно это какой-то малый бизнес, могут быть даже, ну, так скажем, ставку отдельно не выводить, вовремя не обучать. Но сейчас законодательство достаточно жесткое. Во-первых, это сначала штрафные санкции, но если работник видит, что ситуация не выправляется, конечно же, он должен прежде всего сообщить руководству, своему непосредственному руководителю того подразделения, где он работает, начальнику цеха или так далее, затем в профсоюзную организацию. Ну, и профсоюзная организация такие вещи не оставляет без действия. Если профсоюза нет, то в гострудинспекцию. И все вообще обращения либо на горячей линии, в гострудинспекцию, в органы прокуратуры, они всегда фиксируются. И на местах работают муниципальные комиссии при районных администрациях. И, как правило, возглавляет зам по экономике или заместитель руководителя исполкома, кто ведет вопросы промышленного развития региона, экономики, социально-экономического развития. И эти комиссии у нас собираются еженедельно. То есть сейчас, учитывая, вот мы зашли в активную стадию строительных работ, прямо мы начали с Нового года, так скажем, не снижали темп деятельности этих комиссий. Сначала идет разбор всех тех случаев, которые были в прошлом году, анализ, почему так произошло, что привело к этой ситуации. Самое главное, какие меры приняты для того, чтобы не допустить в будущем такое повторение этой ситуации.
Крупным мероприятием стало проведение в Татарстане регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Масштабное мероприятие проводилось по всей стране в рамках национального проекта «Демография». Татарстанские работодатели высоко оценили возможности Всероссийской ярмарки трудоустройства. И вот лишь несколько примеров.
Я представитель работодателя Казанский оптико-механический завод. Начальник отдела кадров Кульмухаметова Амина Альфредовна. Работаем мы на ярмарке второй день. Могу сказать только положительные эмоции о проведенном мероприятии, об организации этого мероприятия, о том, что как раз наш ролик пошел. Вот даже это уже положительные эмоции вызывает, что про предприятия, про все предприятия показывают ролики, чтобы люди знали, о ком идет речь и куда они пришли на эту ярмарку. Даже студенты, которых очень много на этой ярмарке, чтобы они могли уже себе избрать вектор, куда пойти работать.
Много ли непосредственно к вам обратилось людей сегодня?
Ну, на сегодня у нас уже 15 человек, но один токарь, что для нас это очень лестно. Рабочие специальности, они в дефиците. Поэтому то, что я сегодня даже одного токаря пригласила на собеседование, для нас это уже плюс.
И зарплата какая у вас в среднем?
Средняя заработная плата у нас от 50 и выше.
Спасибо.
Мингалиева Елена Евгеньевна, АОНПО «Радиоэлектроника» имени Шимко, город Казань. Вот второй день сегодня на Всероссийской ярмарке по трудоустройству. В общем-то, впечатление очень положительное, очень много пришло молодежи. Мы как раз ждали, что будет встреча с молодыми нашими кадрами. Сегодня, конечно, более даже результативно для нас пришли студенты КАИ, Авиационного института Казанского. Вот, то есть мы обменялись контактами со студентами. Это последний у нас курс, пятый курс. Мы уже студентов с дипломом можем трудоустроить. То есть нам это было очень интересно. Также пришли безработные граждане, тоже обменялись контактами и нашли, в общем-то, для себя ряд интересных кандидатов, которых, в принципе, очень сложно было найти. Причем проживает около нашего завода женщина, вот сейчас подошла. То есть, в принципе, такого количества соискателей и наших потенциальных студентов мы, наверное, нигде больше бы не увидели. Поэтому мы только за проведение таких встреч в дальнейшем. Это очень ценно. И также профориентацию вот провели для наших девятиклассники. Тут подходили. У наших партнеров есть очень интересная программа, называется «Крылья Ростеха». Мы сориентировали девятиклассников, что нужно по этой программе. В частности, для нас интересно, это КАИ, пятый факультет, вот чтобы они поступали. И по этой программе мы можем уже прямо с первого курса оформлять на 0,1 ставку на работу к нам. Ребят, как стажеров, они, значит, заканчивают обучение, и уже после получения диплома мы их переводим на инженеров. То есть и нам это хорошо, и ребятам это тоже хорошо, и вузам это тоже плюс.
федеральное казенное предприятие Казанский государственный казенный пороховой завод. Как представители завода участвуем в ярмарке, которая у нас проходит 14-15 числа. Что можно отметить? Очень большой поток людей, которые действительно испытывают интерес к поиску работы. Очень много интересуются и открытыми вакансиями на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, потому что знают, что предприятие государственное, есть замечательный социальный пакет. Поэтому все те, кто обращался, это было порядка 20 человек, были проконсультированы, были выданы приглашения для посещения нашего отдела кадров с целью дальнейшего проведения собеседований и, возможно, оформления к нам в качестве уже наших работников. Гильманова Екатерина Альбертовна, ведущий специалист по кадрам порохового завода.
Напомню, что ярмарка состоит из двух этапов – регионального и федерального. Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» запланирован на июнь. А на этой неделе стартует региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья – «Обилимпикс», говорит генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций Республики Татарстан Эмиль Губайдулин.
Чемпионат у нас в этом году пройдет в период с 5 по 30 мая, и сегодня в преддверии хотелось бы именно рассказать о том, как у нас активное движение «Обилимпикс» в Республике развивается в эти годы, какие возможности для ребят, которые участвуют, для людей, которые участвуют в этом движении, есть. Ну и особый акцент я хотел бы сделать, что последний год это чемпионатное движение имеет особый статус. Это один из ключевых также проектов для президентской платформы «России – страна возможностей». И, собственно говоря, благодаря в том числе данному моменту активно это движение развивается во всей стране. Ну, само привлечение у нас участников движения происходит через наши чемпионаты, в рамках которых у нас проводятся соревнования по профессиональному мастерству среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, как на региональных, так и на национальных уровнях. В Республике Татарстан активно движение «Обилимпик» развивается, начиная с 2017 года, непосредственно при поддержке РАИСа Республики Татарстан, Рустама Нургалиевича Миниханова. Ну, а основной целью всего движения является содействие в социальной интеграции и трудовой занятости лиц, которые имеют ограничения здоровья. За последние 7 лет в наших чемпионатах приняло участие уже более 2000 человек различного возраста. Это как школьники в возрасте от 14 лет и старше, ну и также, соответственно, специалисты, студенты в нескольких категориях. Ну, по аналогии с движением профессионала, которое сегодня активно в Российской Федерации развивается и пришло на смену чемпионатам движения WorldSkills. Площадками проведения регионального чемпионата стали наши профессиональные образовательные организации Республики Татарстан, вузы Республики Татарстан, которые имеют необходимую материально-техническую базу и, соответственно, необходимое экспертное сообщество, экспертное сопровождение. Количество соревновательных компетенций у нас также ежегодно растет, расширяется. Так, если в том году в чемпионате приняло участие более 800 конкурсантов, в том числе 154 образовательные организации, это в первую очередь наши школы, 83 общеобразовательные организации, это 64 профессиональные образовательные организации, наши колледжи, техникум и 7 вузов. В чемпионатах «Обилимпикс» принимают участие люди с абсолютно разными заболеваниями, к сожалению, абсолютно разными нозологиями. 1712 человек, то общее количество, которое за эти годы прошли. И в целом никаких ограничений абсолютно нет. И любой желающий может принять участие и показать свое мастерство не только на уровне региона, но и на уровне национальном. В этом году, как я уже говорил, чемпионат пройдет с 5 по 30 мая. В нем примут участие, это тоже для нас рекорд, практически почти 400 человек прироста, это 1233 участника, в том числе в категории школьники 414 человек, в категории студента 425 человек и в категории специалисты 394 человека. В этом году соревнования пройдут по 91 компетенции на 33 конкурсных площадках. Ну, наиболее массовые традиционно это и Казанский торгово-экономический техникум, который является центром развития движения «Обилимпикс» в Республике Татарстан. Очень активно включился в эту работу в последние годы университет управления ТИСБИ. У нас география очень широкая. Это не только город Казань, но и зона Закамская, и Нижнекамск, и Лениногорск. Колледжи представлены Но в целом у нас чемпионат пройдет на 29 площадках наших колледжей, техникумов на территории двух вузов, а также детского технопарка «Кванториум». В городах это и Казань, и Челны, и Арск, и Нижнекамск, и Лениногорск, и Бугульма, и Нур-Улат, и Альметьевск, Болгар, Лаишево. И впервые в этом году чемпионат состоится и на площадке Менделинской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья. То есть, видите, география с каждым годом увеличивается. Хочу обратить внимание, что в этом году соревнования пройдут по 91 компетенции, из которых 49 являются национальными. То есть по итогам соревнований будет сформирована сборная Республики Татарстан, которая представит нашу республику уже на финале национального чемпионата, который традиционно проходит в Гостином дворе в Москве. И в этом году предварительные сроки с 20 по 23 октября 2023 года. Вместе с тем, учитывая, что перед нами стоят серьезные задачи по трудоустройству ребят, по обеспечению трудовой занятости участников движения «Обилимпикс», мы дополнительно в перечень регионального чемпионата включили 42 национальные, региональные компетенции, которые наиболее востребованы сегодня на нашем рынке труда в Республике Татарстан. Данные компетенции у нас отобраны совместно как с работодателем, так и с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. А наша организация, являясь координаторами развития движения «Обилимпикс» совместно с Координационным советом партнеров движения «Обилимпикс», на данный момент выстраивают такую системную достаточно работу, системное такое выгодное взаимодействие площадок регионального чемпионата с нашими якорными где-то работодателями, предприятиями, организациями. Особенно актуальным этот вопрос является в свете введения обязательных квот для предприятий по трудоустройству людей с инвалидностью. Компании, которые уже традиционно не первый год поддерживают движение «Обилимпикс», предоставляют и расходные материалы, оказывают помощь в трудоустройстве, прохождении практики ребят, участвуют в итоговой аттестации ребят с УВЗ. Поэтому большое спасибо этим компаниям, но очень приятно, что в этом году у нас появляются новые партнеры, новые крупные партнеры, и, собственно говоря, с ними мы также работу будем продолжать. В этом году у нас достигнута договоренность, что в качестве независимых экспертов регионального чемпионата «Обилимпикс» примут участие представители более 20 предприятий и организаций Республики Татарстан. Кто-то из них только знакомится с движением, ну а кто-то уже является партнером не первый год. Ну и, соответственно, пользуясь случаем, приглашаем и очень надеемся, что и другие компании, не обязательно крупные, но, может быть, представители малого и среднего бизнеса, тоже активно включатся в эту деятельность, и мы вместе с вами будем работать и помогать людям с ограниченными возможностями, с инвалидностью, да, в их социализации, в их интеграции в наше общество, да, их в развитии. Я всегда так говорю, что это люди с безграничными возможностями, для них нет на самом деле никаких ограничений, они намного более целеустремленнее, более трудолюбивее, чем даже мы с вами. Ну, как есть, так и есть. Все площадки у нас регионального чемпионата традиционно открыты для посещения, с информацией, собственно говоря, о площадках. Все желающие могут ознакомиться как на нашем официальном сайте, в наших социальных сетях. Но в завершении я хотел бы сказать, что чемпионатное движение «Обилимпикс» давно не чемпионатное. Оно уже просто движение, которое в себя включает огромный спектр мероприятий, огромный спектр направлений. Это и создание неких таких сообществ, как участников, так и сообществ экспертов, которые собираются и начинают генерировать какие-то новые проекты, новые направления в движении. К нам в «Обилимпикс» приходят люди, которые уже мотивированы на свою самопрезентацию, которые хотят, могут заявить о себе, побеждать на различных уровнях, преодолевать во многом где-то даже себя. Как показывает вот этот 7-летний наш опыт, у ребят есть большая потребность, в первую очередь, в общении друг с другом, в общении с нами, при общении какой-то такой социальной группе.
Как помогает участие в чемпионате «Обилимпикс», узнаем от одного из конкурсантов прошлых лет.
Ну и неоднократный призер регионального «Обилимпикса», ну, думаю, что можно так сказать, и амбассадор «Обилимпикс» в Татарстане, ну и просто столяр, хороший столяр, насколько я понимаю. Пожалуйста.
Да, меня зовут Александр, я являюсь владельцем инклюзивной столярной мастерской «Мастер-К». Она существует 2 года, и все началось с того, что я попал в движение «Обилимпикс» в 2019 году. Это мне было на тот момент 30 лет, сейчас 33 будет года. Вот, я ни разу не разочаровался в том, что я попал в движение Билимпикс, так как это отличная возможность для всех, для школьников, для специалистов, для студентов познакомиться со всеми профессиями, если ты еще не определился. Так как ты специалист, ты можешь для себя найти путь развития в дальнейшем, так как это большой толчок получить, например, хороший результат в своей профессии. Я пришел в Обилимпикс с той целью, чтобы найти своих хороших знакомых, чтобы в дальнейшем этот путь стал еще более для меня значимым. Можно сказать, что Обилимпикс очень много мне дал, так как все потраченные средства от побед пошли на развитие мастерской. Я приобрел большое количество оборудования. Изначально, когда занимался только, можно сказать, дома, а сейчас у меня полноценная мастерская, где в мастерской мы занимаемся с детьми. Сейчас уже я дошел до того, что хочу делиться с детьми своим опытом в столярном мастерстве, либо это в резьбе по дереву. Участники, которые проходят в Обилимпикс, это специалисты, либо школьники, у них есть возможность получить от регионального, от республики какие-то поддержки, например, это гранты для физических лиц, либо от Росмолодежи, например, гранты на реализацию какой-то своей идеи. Таким вот образом я тоже открыл свою мастерскую, получил грант в размере 300 тысяч рублей. Советую, чтобы люди пробовали, и чтобы у них все это получилось, чтобы их цель реализовалась. Я считаю, чтобы не бояться, нужно быть активным человеком, чтобы никаких границ у тебя не было, что инвалидность тебя как-то обременяет. Ты должен соревноваться на уровне с обычными людьми, которые не имеют инвалидности. И зачастую люди, у которых есть инвалидность, они больше подготовлены, больше имеют навыков для своей работы. В чемпионате Билимпикс большое количество компетенций, и ты можешь себе выбрать подходящую, чтобы она принесла тебе какой-то результат. Также я активен и в спорте. В последнее время я занялся теннисом, теннис на колясках. В Республике Татарстан сейчас развивается. Это очень мотивирует, заряжает энергией, силами. И появилось большое количество людей по духу, которые с тобой, общение, опять же, люди, которые профессионал между собой объединяются и могут себе друг другу чем-то помочь, дополнить. Например, у тебя нет IT-подготовки, но ты обратился к человеку, и он тебе может помочь.
Завершим сегодняшнюю программу о трудовых вопросах беседой о социальном предпринимательстве. Как получить статус социального предприятия и какие меры поддержки можно получить такому предприятию, сейчас расскажет Михаил Унтура, руководитель Центра инноваций в социальной сфере, Центра «Мой бизнес», Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Михаил Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем нашу беседу, наверное, с разъяснения того, что же это за термин такой «социальное предпринимательство».
В соответствии с 209-м федеральным законом, а именно пунктом 24.1, социальным предприятием может считаться субъект малого и среднего предпринимательства, который соответствует одному из четырех критериев. Первое, если субъект малого и среднего предпринимательства трудоустраивает людей из числа социально незащищенных, а в 209-м федеральном законе более подробно описано, кто относится к таким. И таких сотрудников должно быть как минимум двое, и не менее половины от штата. Во втором случае предприятие считается социальным, если реализуют проекты, позволяющие реализовывать продукцию или услуги, производимые гражданами из вышеуказанной категории. Доход от такой деятельности составляет как минимум половину от общего оборота. Третий критерий, если субъект малого и среднего предпринимательства реализует свою деятельность для того, чтобы смягчить те или иные условия для граждан из вышеуказанной категории, то есть помогает им в обыденной жизни. И четвертое, если проект у предпринимателя является именно социально направленной в целом на общество. К примеру, детское дополнительное образование, что является самым популярным видом социального предпринимательства в Республике Татарстан, да и по всей Российской Федерации. Вот. И как раз-таки это основная должна быть деятельность, и как минимум половина от доходов должна быть получена именно от этой деятельности.
А как вообще можно попасть в реестр социальных предприятий?
Попасть в реестр социальных предприятий очень просто. Необходимо подать документы в центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Мы предоставляем комплект документов, вы его заполняете. И после того, как вы его заполнили, отправляете нам в электронном виде, мы проверяем еще раз и потом просим его подписать, поставить печать и принести нам оригиналы, либо подать в электронной форме через платформу msp.rf в разделе «Региональные меры поддержки».
Да, вот, кстати, по поддержкам. Итак, предприятие считается, что оно стало социальным, вошло в реестр социальных предприятий. На какие меры поддержки оно теперь может рассчитывать?
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан, а именно Центр «Мой бизнес», реализует меры поддержки для социальных предприятий. Во-первых, как это все выглядит? Сначала предприниматель приходит к нам, мы помогаем ему заполнить документы на вступление в реестр социальных предприятий. Это одна из мер поддержки. Также после того, как предприниматель становится социальным, ему доступно сразу огромное количество дополнительных мер. Во-первых, это консультационное, он всегда может подойти в Центр инноваций социальной сферы и узнать, как там поступить в той или иной ситуации при реализации социального бизнеса. Также мы реализуем обучение, повышение квалификации для социальных предприятий, потому что особенность социального бизнеса в том, что он действительно специфичный, и бывают некоторые нюансы, с которыми не сталкиваются обычные предприятия. Вот как раз-таки мы помогаем реализовывать вот такие вот проекты. Мы бесплатно вывозим на выставки по Российской Федерации, оплачиваем регистрационный сбор, застройку площадки, делаем коллективный стенд от Республики Татарстан. И предприниматель платит только за собственное проживание, ну и перелет. Также мы реализуем услугу по поиску персонала, предоставляем бесплатный доступ к HeadHunter на один месяц для социальных предприятий, и они ищут себе действительно квалифицированных сотрудников.
Хорошо, ну вот вдруг такая ситуация, что предприятие, профиль поменялся, да, есть ли какая-то проверка или вообще вот как часто нужно подтверждать статус социального предприятия?
Статус социального предприятия подтверждается ежегодно. Важно учесть, что статус подтверждается по финансовым результатам прошлого года. Это важно учитывать, и ежегодно предприниматель подает к нам документы, и обязательно это делать именно в Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства, потому что мы за это ответственны.
Вот вы уже сказали о мерах поддержки, которые доступны социальным предприятиям. А есть ли грантовая какая-то поддержка?
Да, грантовая поддержка есть. Министерство экономики Республики Татарстан реализует грантовую поддержку для социальных предприятий. Социальный предприниматель, вступив в реестр, может бесплатно пройти обучение и после этого подать заявку на грант. Грант составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей на условиях софинансирования. 25% платит предприниматель и 75% Министерство экономики Республики Татарстан от предмета того, что необходимо приобрести. Можно купить станок, можно сделать ремонт у себя на предприятии, к примеру, в детском центре очень популярно. То есть действительно то, что необходимо предпринимателю, он может на эти грантовые средства получить в соответствии с 971-м постановлением Кабинета министров Республики Татарстан.
Итак, если малый или средний бизнес, который ориентирует себя как социальное предпринимательство, заинтересовался этой информацией, куда они могут обратиться, чтобы получить всю полную информацию и оформиться?
Все дороги ведут в Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Мы находимся по адресу Петербургская, 28, третий этаж, зал Юнусов. Также можно обратиться по телефону горячей линии 524-90-90, где вам ответят на все интересующие вопросы. Вот. Ну и также обязательно нужно посетить платформу msp.rf в разделе «Региональные меры поддержки». Те меры поддержки, которые мы реализуем, размещены именно там.
Спасибо.